В некоторых странах имеются такие своеобразные моменты, которые нам даже покажутся дикими. Там в какой-нибудь дикой стране евреи живут, и там какой-то они вопрос очень важный для той страны, а нам он покажется даже диким, зачем о нем говорить. Но всего 20 пунктов они перечисляют для разных...
Это вот это Мифцаим?
Мифцаим.
В магазине купил по мифце. Мифца.
А то мифцво.
Мифцва это другое дело. Это известно. А это мифца. Мифца это операция, компания.
Акция.
Мероприятие, правильно. Всегда запомните, кино называлось «Мифца НТБ». И когда я это кино смотрел в России много лет назад, я, конечно, не знал, что такое Мифца, но он сказал, что операция. И когда я сюда приехал, и кто-то мне сказал, что я по Мифце купил, я был просто...
А мне кажется другое. Вот вы говорите Мифца, вот это как в магазине, а тут Мицва.
Мифца в словаре. В словаре, посмотрите, там написано операции, компании, вот он правильно сказал, мероприятия. Да. И поэтому в магазине снизили цены, это и есть мероприятие.
Они созвучны, но смысл совершенно разный.
Да. Ну, на пользу мы.
Пожалуйста.
Ну, спасибо тут каждый скажет, и от меня тоже большое спасибо, очень люблю слушать Вениамина. Кто решает, высшее или низшее раскаяние произошло у человека? Это организация какая-то решает, или он сам для себя? Это один вопрос. И прозвучало, что написана книга, которая тоже называется «Таня», прозвучала настолько мельком, что это за вторая такая «Таня»? Вот. И чтобы еще раз не вставать, как пишут на форумах, когда я была в Питере перед Новым годом, там кричали «мероприятия, мероприятия» о понижениях цен, то есть то же самое, что здесь называется «Мифца». Мероприятие, полный аналог. И именно мероприятия делаю...
Слово «компания», «операции» не совсем, а мероприятия очень прямо в точку.
Значит, эти вопросы... Кричали мероприятия.
Эти вопросы решает Ребе. В нем сосредоточена коллективная душа всех поколений евреев, начиная с божественной искры Моше Рабейну. Все решает Ребе.
Вторая Таня.
Какой Ребе? Вопрос.
Тот, к которому вы ходите.
Получается, цадик и Рэбби, это разные понятия, да?
Ну, Рэбби, все решает Рэбби.
Так, и что за вторая Таня, которая прозвучала вот так вот?
А, про книжку Таня. В нашей библиотеке, в нашего дома ученых, есть библиотека на четвертом этаже. Там есть книжка Бубера, в ней вступительная статья о теории Хабада, страничек 5. А потом идут сплошные рассказы Таня разных известных людей в хаббатском движении. Подряд.
И так это книга Бубера?
Да.
Что?
Это книга собрания Бубера?
Он привел вот эти вот все...
Он собрал, да.
Он собрал.
Этот юмор, да. А Прилесове написал статью от сущности Хаббада.
И сама книга называется Таня?
Нет.
Нет.
Нет. Нет. Нет. Раздел называется у него.
Нет, да? Сама книга как-то называется. Ну,
типа, раздел у него там так называется.
Нет, это вся книга.
Истории, это
а почему же ты сказал?
И она как-то...
А почему же ты сказал?
Когда будем, там с тобой поднимемся. Мне библиотека еще дала, когда я попросил что-нибудь.
Почему вы назвали это второй Таней?
Ну так они.
А потому что так говорят, что это наши. Это наша вторая Таня. Одна
понятно.
Наука, а вторая веселиться, не терять человеческие свойства.
Понятно.
Там всякие истории. Даже называется хасидские истории.
А по поводу еврейской души, это вы сказали, я, может, прослушала, я поняла немножко. Это что, она отличается от всех прочих душ? Но душа же все время путешествует и реинкарнация.
Ну, это вы так считаете.
Может быть, японских самураев, может быть, монголов.
Конечно, отличается.
Это сказал он. Если считать, что душа – это, грубо говоря, наш менталитет, наша способность реагировать на какие-то вещи, тогда еврейская душа отличается. А если считать, что это биологическая вещь, вот как Саша.
А Саша считает, но все равно, что это отличается.
Она реагирует.
Ты меня не извращай.
Так Саша скажет об этом. Я сразу
понимаю, что Саша об этом скажет. Если считать, что это биологическая вещь, ну как сказал уважаемый папа.
Да, папа.
Да, хотя он христианин номер один, но его отношение к еврейскому народу было такое, что мы можем его уважать.
Иоанн Павел II.
Да, да. Можем его уважать с полным правом, потому что он...
Во время войны.
Да, он открыт, он был партизаном, воевал против немцев. И после войны его еврейские школьные друзья приезжали к нему в Рим, а он уже был папой. И он их принимал у себя дома. Там он не мог, и он говорил, ты мой друг, приходи домой. И на Новый год, на это самое, на день рождения они к нему приезжали. Это вызывало возмущение у работника Ватикана, но не вызывало возмущения у Берлускони, который говорил, что у меня родители спасли еврейскую девочку во время войны, и я считал, что это христианский долг. Почему же папа должен отказаться от дружбы с своими друзьями детства? Так вот этот человек не в деликатной форме выражает несогласие с таким подходом. И говорит, что 20 поколений людей дошло, пока пришел Авраам. Ну, первый Адам, восьмой Нох, десятый Ной, а Авраам двадцатый. У всех у них была одна душа. Где в каком документе сказано, что у Авраама другая душа? И Авраам, кстати, когда родился, он так же, как его родители, был идолопоклонник, так же верил во все эти вещи. Это он в 40 лет понял, что Бог один и другой, в результате ума. Если в результате этого ума у него там изменилось что-то, то не надо говорить, что душа другая. Ну, о менталитете можно говорить. И мне кажется, это неудачная фраза, и она вызывала очень грубые возмущения разных людей. Особенно вот злые антисемиты пытались ею оперировать, когда всякие процессы были и все.
Что такое восьмой Ног, десятый Ной?
Ну, это прозвучало.
Какой Ноах восьмой?
Ной.
А десятый?
Ной десятый, а восьмой Энох, его дед.
Энох.
Энох. Вот во времена Эноха, как сказано в Торе, люди впали в заблуждение, отказались от веры в Творца, и стали поклоняться идолам и так далее. Вот эта фраза из Торы.
Энох.
А иногда его по-другому пишут. Энох. Да.
Фамилия папы была Войтылло.
Кароль Войтылло.
Правильно,
да.
Правильно. Про папу в Европе замечательный анекдот был. Когда пару лет назад я в Европе был, один человек рассказывал. И партизан польский убегает от немецкого солдата. Тед уже приготовился стрелять ему, вдруг ему голос сверху говорит: «Не стреляй! Почему? Он будет папой римским, а мне-то что? А ты будешь после него папой». С точки зрения истории, чистая правда. Этот, он был в Гитлер-Югенде, нынешний папа Бенедикт, и был в фальштурме немецким солдатом, правда, его на Западном фронте.
А у кого еще есть вопрос?
А еще скажите мне, карта это в каком
языке? На финикийском. На финикийском языке это Карфа. Да. Как называлось в Крыму у нас? Карфа.
А Карфа?
Да, в Крыму это все то же самое, вот, когда Фе и Те это переходит. Да, и она называет. Во многих городах, город. И знаете, сколько Новгородов в мире? Который только не обязательно Новгород, может быть, Неаполь, может быть,
Нью-Йорк.
Кем называется Наблус у палестинцев?
Да, нет, Нью, а если идет Йорк, то это не Новгород, это Новый Йорк. Вот Нью-Кастл уже можно считать Новгородом.
Новый дворец.
Нью-Кастл это типа какая-то там крепость.
Вот Наблус.
Кстати, финикийцев тоже возглавлял Гаон. Новый город. Рукопись, письменность, которую создали финикийцы, это фонетическая, как у евреев. Написание букв очень близко к треугольному еврейскому письму справа.
Финикийцы тоже?
Но все дело в том, что и те, и другие это арамейцы. Общее поле. Пожалуйста.
С этой точки зрения можно считать, что Толстой являет собой пример раскаяния. Ибо в молодости он вел, не будем говорить, какой образ жизни, а в уже преклонного, да?
Не нравится.
Преклонного возраста, когда уже у него не было сил бегать за молодыми девочками, он стал призывать есть рисовые котлетки, потому что уже мясные не помогали. Но это не меняет того, что он автор таких великих книг.
Нет, нет, я про психологию говорю.
И, кстати, в Ильевском вопросе его взгляды очень нехорошие.
А он не обязан
нехороший.
Был соблюдать.
Да, не очень
не обязан.
Ну, у него совсем
у разные взгляды да. по отношению к евреям. Они
не однозначно.
Нет, ну все-таки, когда было дело Дрейфуса, как он себя вел нехорошо. Да. Только когда во Франции письмо появилось Золя, он изменил свою точку зрения, потому что считал Золя очень честным человеком. А до этого он говорит, ну о чем вы говорите? Еврей капиталист, и я о нем буду больше думать, чем о русских крестьянах бедствующих. То есть это он открыто говорил и отказался подписывать письма протеста. Но я еще раз говорю, что это не меняет его, не изменяет его как великого писателя. Кстати, он не любил Шекспира, считал, что Шекспир не народный писатель, у него все графы, князья, а мужика нету, и что зря им восторгается все.
А сам был графом.
А сам был графом, но считал мужика.
Ходил по деревне босой.
Народный граф.
Дело в том, что...
Все. Я снял вопрос.
А Толстой стал? Еще хабадники, они, в принципе, последователи Капова.
Да. Они... Это у них, дед. У них все через дед. Свет кабалы. В этом плане с Рамбамом у них полный разрыв.
Нет, потому что как же такие понятия инкарнации, сферотов.
Сфероты у них есть. 10 сферот. Первые 3 – это интеллектуальные, остальные 7 – духовные. Сфероты у них есть. У кого? И кабала у них на высоком уровне.
У кого?
Как всякая мистика у них в большом почете. Он же сказал будет, что это практический мистицизм. Вот в эти слова, если вдуматься,
Лайтман.
Свой этот центр еврейского, толерантного, в том месте, в котором во времена Альтер-Ребе в Москве построили хабадничью церковь. В Мариной роще, недалеко от действующей Мариной рощи большого центра еврейской культуры и религии, там была хабадники построили деревянную церковь. И вот сейчас на месте этой церкви построили огромный центр. И, как вы знаете, Путин приехал на ее открытие.
Самое интересное, что когда я посетил самую крупную в мире синагогу в Нью-Йорке, то она действительно хабадная, и там даже раввин является женщиной.
Да, ну,
это совсем не в Америке. Это...
Очень сильны.
Американцы.
А где у них?
Это трудно себе представить.
Это консервативный
реформ. Чтобы женщина центрального парка. Вот только прямо
у центрального парка.
Парка.
У памятника Колумба?
Да, там недалеко.
Жалко,
там огромнейшая. Я был там еще не сразу. Там она была на реставрации. И самое интересное, ну, было мне интересно, как там проходит.
Все. Когда я гулял по Центральному парку, а написано в книжке на русском языке, что в Центральном парке гуляйте, не заходите дальше там сотой линии. Потому что дальше там могут ограбить, и все. Нет, это написано в руководстве туриста. Ну, я пошел гулять, зайду, думаю, нифига.
Зайду, правильно.
Дай проверю.
Проверил.
Далеко-далеко зашел, а потом куда идти назад, уже дошел, где сплошной лес. Хожу туда, думаю, ну я понимаю, что там 400 метров ширина парка. Я вроде бы в одном направлении иду, но дороги такие сякие, ничего не понимаю. Смотрю, женщина с тремя собаками. Я обрадовался, подхожу к ней, спрашиваю, где, на английском спрашиваю, где статуя Колумба? Она говорит, статуя Колумба, не знаю. У нас такой нет, она говорит. Я ему, как так, нет? Ну, я, значит, расстроился, ухожу. Вдруг, слышь, она мне кричит, остановитесь. Я подхожу, она позвонила по телефону домой. Она служанка и вышла с собаками гулять. Позвонила домой хозяину. Тот догадался, ты его спроси, он из какой страны. Ну, я сказал, из России, как нам советовали. Она дает мне трубку. Тот говорит, вам колонн нужен? Я говорю, Колумб. Колонн.
Колонн.
Это другое дело.
Это тогда другое дело. Я вот тебе сказал, когда Колумб, я вспомнил, как я...
Колонн?
Колонн по-английски.
Без Б. Без Б, да?
Да, колонн, да. У нас Б появилось. Ну, она тогда мне объяснила, вот так, 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 так. Все, но каким образом это?
Не понимаю.
Вопросы еще есть? Тогда переходим к обсуждению.
Пожалуйста. Саш, прошу прощения, я убегаю к врачу.
Убегайте.
Надеюсь...
Без вас обсуждение я, не потеряет голос.
Да, надеюсь, что я еще раза два и потом прекращу это дело.
Врачу или с нами?
Врачу.
Врачу.
Так, коллеги, пожалуйста, кто хочет высказаться?
Пройдешь?
Пройдете?
Или надо?
У меня просто пара замечаний по этому поводу. Значит, первое, что ты сказал, у него в Тании нет совсем философии. Немножко есть. В самом конце книги, это где-то там в районе уже 50-51 главы, вот, есть у него рассуждение о том, как на самом деле устроен мир. И у него, ну, в его терминологии, он показывает, что мир устроен по принципу бесконечной делимости материи. То есть, о чем мы говорили, о чем я говорил еще, когда обсуждали Рамбама. Вот. В этом смысле он, как ни странно, остановился раньше Рамбама. Рамбам говорит вообще о бесконечной этой цепочке, вот, а Алтер-Ребе говорит, что он говорит об эманациях, о том, что каждый следующий уровень, да, является так называемым цинцумом, сжатием предыдущего уровня, состоящего из более тонкой материи, и первый уровень, о котором мы говорим, который уже ниже которого ничего нет, это дыхание Бога. Вот, вот такая вот структура, вот она совершенно точно, почти точно соответствует и моему собственному представлению о мире. Значит, второе...
Это в какой главе ты говоришь?
Это в конце в самом.
50 главы – это первая часть.
Нет, а?
Там 56 глав в первой главе, которые для средних, книга для
средних. Да, в книге средних, по-моему, да, это, Фанков, по-моему, в самый конец, да. Вот, значит, насчет противоречия с Гаоном Виленским, значит, там, как меня учили, как мне рассказывали в свое время, значит, это противоречие шло действительно на фундаментальном уровне, потому что ты немножко как-то вскользь об этом
сказал. На личностном.
А?
Он сказал на личностном, вы говорите на фундаментальном.
Да. Он, что Бешт, цель Бешта была действительно объединение евреев, но просто потому, что те места, по которым он путешествовал и которых, люди, которых он учил, это люди, которые постепенно стали вообще отходить от Торы, но не в связи с тяжелыми условиями жизни, А в связи с тем, что, по мнению Бешта, позиция вот этого лидера Виленского гаона и иудаизма того времени была слишком жесткой и трудной для выполнения этими людьми в тех, тем более, тяжелых условиях, еще и слишком вот эта вот гвура вот это вот Виленского гаона, да, и поэтому уже к тому времени, когда приехал к нему Шнерзалман, у Виленского гаона уже было совершенно жесткое и отрицательное отношение ко всему движению не к Шнерзалману, не к, а к Белшентову, к его идеям вот этим вот. И Белшентов вот как раз и привнес в иудаизм вот этот элемент радости, который всячески пропагандируется на всех уровнях. Служить надо с радостью. Вот это вот основная его идея. И как я тут недавно услышал в одном собрании от известного, может быть, некоторым людям Саши Непомнящего, значит, в его выступлении, он сказал такую вещь, что выполнять мицвот, выполнять заповеди, вообще говоря, совершенно нетрудно. Еще моя первая учительница иудаизма говорила, что в современный еврей в Израиле, он выполняет максимум 50, наверное, мицвот, и то не всегда. Вот. Поэтому выполнять мицвот нетрудно. Их трудно выполнять тогда, когда ты не веришь в то, что это нужно.
Ну, когда не веришь, тогда не выполняй.
Да, тогда я не выполняю.
Ну, идите, а то опоздаете. Так, еще кто-то хочет высказать?
Бросить курить нетрудно.
Пожалуйста, хорошо.
Ну, это немножко другое. Я уже сказала, что я очень благодарна за этот подробнейший и очень такой... Ну, очень-очень интересный, подробнейший и основополагающий, я бы сказала, доклад, который вводит нас в изучение того, чем мы сейчас будем заниматься. Мне это особенно интересно было слушать, потому что следующий доклад должна делать я. И многие вещи для меня стали как-то, встали на свои места. Значит, я хочу сказать две вещи. Во-первых, что мне понравилось в выступлении прежде всего, да, кроме того, что он был подробный, основательный, очень интересный, мне понравился вывод, который сделал Вениамин. Он сказал, как бы мы ни относились к тому, что мы будем читать или изучать, да, можно принимать все, можно принимать только какие-то вещи, нет, можно вообще как-то высказывать, нет, какие-то соображения. Все равно мы должны иметь в виду, что это был великий человек. Великий человек. То есть личностное и человеческое, человеческое личностное начало поставлено выше того, что мы называем, скажем, логикой или правильными представлениями, или, может быть, на наш взгляд, какими-то сомнительными представлениями. Вот это великий человек. Что такое великий человек, я не буду говорить, но я должна сказать, что человек великий определяется тем, что мы называем традицией. Традицией. Ведь что значит, что этот мудрец был великим человеком, или что Рамбам был великим человеком? Потому что есть традиция, которая сохранилась на протяжении веков, и при нашем теперешнем, ну, как бы неуважении к авторитетам общепринятым. Вот я хотела бы, чтобы мы все как-то восприняли вот это вот уважение к традиции. Как бы то ни было, да, мы не должны никогда забывать, что перед нами человек великий по традиции. Да, по традиции. Независимо от наших позитивных ощущений, переживаний и так далее. И так далее. Поэтому очень серьезно относиться надо нам к тому, чем мы занимаемся. Просто серьезно относиться и понимать, что при всем том, что наука ушла вперед, сделала великие открытия и так далее, и так далее, величие мудреца остается величием мудреца. И оно никуда как бы не девается, да? Оно никуда не девается. Вот это я хотела сказать. Второе, что я хотела сказать, это по отношению к кабале. Значит, вообще-то учение, насколько мне это
открылось сейчас, когда я начала этим заниматься, это учение, в принципе, мало чем отличается от учения Рамбама и мало чем отличается, по сути, от учения Тары. Это все люди, которые занимались еврейской традицией, еврейским иудаизмом и так далее, и так далее. Тут не может быть каких-то, ну, очень сильных расхождений, по-моему.
Если вы имеете в виду противоречия, отличается очень сильно.
Ну, отличается
сильно. Но противоречия действительно
нет. Нет, противоречия, это... да. Противоречия. Но я имею в виду, я сказала по сути. По сути это и есть, то есть по сути. Вот. А что же касается Каббалы, вот тут вот мы как раз встречаемся с тем моментом, который, ну, абсолютно отличает Танию от, скажем, всего, что было написано Рамбамом. Мы все знаем, что Рамбам относился к Каббале, ну, скажем так, с большой настороженностью. А тут как раз учение... Ну, суть учения поддерживается как бы Каббалой во всем, да, во всем поддерживается Каббалой. А это делает вот это учение Таню невероятно сложной, потому что мы не знаем Каббалы, да. Нам бы регламент. Все-таки надо было бы немножко...
Ну, какой регламент?
Если мы начнем Каббалу, мы не вообще...
Ну, хорошо, но мы должны хотя бы, Сашенька, хотя бы прослушать какой-то, ну, вот такой общий доклад того же Вениамина, может быть, мы попросим, он очень хорошо с этим справляется, чтобы он нам...
Может быть, доберемся.
Чтобы он нам немножко дал хоть что-то о Каббале, да. Мы должны хотя бы иметь хоть какие-то представления. Я думаю, что нам с этого бы надо было начать, потому что начинать учение, основанное на Каббале, не зная вообще ничего о Каббале, мне кажется, что это неправильно. Для меня, например, это было бы, будет сложно говорить.
Даже того же Лайтмана.
Нет, абсолютно нет. Нельзя.
Не Николай,
Лахман абсолютно нельзя.
Нет, надо на Зоар, надо нет, взять Зоар.
Лахман не Берг, не Тансон.
Нет, да. Надо просто взять книгу Зоар и рассказать нам об этой книге. Я думаю, как она, ну, как она возникла, почему она возникла, в чем она, из каких разделов состоит, ну, хотя бы вот такие общеполагающие сведения. Я на себя эту задачу взять вряд ли могу, потому что я просто не, ну, не сведущий в этом деле. Вот это моя мысль, и поэтому очень трудно будет говорить конкретно о тех или иных главах, потому что все эти главы абсолютно опираются на книгу Зоар. Вот то, что я хотела сказать. Спасибо.
Мне казалось, что нам легче знакомиться с Каббалой именно через Шнеур Залмана, чем наоборот.
Не знаю.
Может, я ошибаюсь.
Не уверена.
Ну, хорошо. Мы к этой теме просто еще вернемся. Если все так согласны, мы можем изменить ход работы. Нет никаких проблем.
Только не Лахман, не Берг, которого очень критикуют и ортодоксы, и самые наши лучшие раввины, не Танзон. Вот можно не Танзона попросить несколько занятий.
Мы пока будем к Шнеурову обращаться. От Шнеура пошли Шнеурову еще.
Ну, не к Лахману, не к Берг.
Хорошо.
Это все не научно.
Еще кто хочет выступить? Коллеги, я получил письмо от одного из наших участников семинара, где он говорит, что по моральным причинам не может продолжать работу, участие в семинаре, именно потому, что вот с восприятием двойственности души у него принципиальное расхождение, что у евреев одна душа, у других другая душа. Значит, я специально взял книгу для того, чтобы прочитать, что здесь на самом деле написано. Значит, он тоже прочитал это же самое.
Значит, понял по-другому.
Надо читать по-разному. Я обойдусь без вводной части, а сразу перейду непосредственно к этой части, которая возмущает. Однако души неевреев происходят от остальных совершенно нечистых клипот. Ну, клипа – это
оболочка.
Да. Которых нет добра и совершенно, как сказано в книге Эсхаим, значит, такая-то, все добро, что творят язычники. Вот я хотел обратить ваше внимание на это. Значит, речь совершенно не идет о современных людях, которые в той или иной мере выросли на единобожии, христианском, мусульманском. Речь идет
о язычниках. Значит, язычники, если вы вспомните, как сказано в Торе, ведь там убей, да, все время вы войдете в землю, все должны убить. Потому что и там сказано, есть же обоснование. Ибо идолопоклонники мерзость в глазах моих. То есть мы считаем мерзостью крайне какой-то неблагоприятный поступок. Да, кто-то сделал, говорит, это омерзительно. То, что он сделал, это омерзительно. Значит, вера в идолов – это омерзительно, по мнению Бога. То есть это я хочу сказать, что нельзя переносить просто так из тех веков в эти века те фразы, а это цитата, просто цитата о том, на которую сослался уже Шнеузан. Что касается реальности, сегодня у нас есть, вы знаете, работы Ван Ломеля, это нидерландский врач, который зафиксировал очень много, провел очень много бесед с людьми, которые прошли клиническую смерть. Он их там на 18 классов разбил. В том числе есть такие воспоминания, когда люди рассказывают, хоть он был в глубоком сне, практически мертвый, работал только мозг, сердце стояло. Вы знаете, что смерть фиксируется не по исчезновению души, это никто не знает, как это происходит, а остановился мозг или нет.
Сердце или мозг?
Сердце, сердце нет. Сердце это еще клиническая смерть. Только мозг. И человек, тем не менее, лежал, естественно, с закрытыми глазами, без сознания, без ничего. И тем не менее, он потом рассказывает, что происходило в операционке. В частности, например, приводится такой пример. Значит, больной оклемался. И когда ему приносили лекарства, он все принимал молча. Потом зашла сестра, ну, ее очередь, она дежурная была. И он вдруг ей говорит, а где мои зубы? Она говорит, какие зубы? Она говорит, ну, он ей говорит, так вы же были в операционной тогда, когда меня оперировали. Да. Вы, говорит, подавали кислородную подушку. Она говорит, да. А у меня, говорит, вставные челюсти, и мундштук не входил, мешал. Вы взяли эти челюсти и вложили их в катающуюся тележку, в ящик. Она, у нее это в памяти не зафиксировалось совершенно. Это делалось автоматически. Значит, она пошла, нашла эту тележку. Там действительно лежали его зубы. Она побежала к Ван Ломелю и рассказала ему. И с тех пор он начал фиксировать все, что происходило. Значит, этот человек не еврей. Значит, ясно, что душа нефеш, о которой вот говорил нам сегодня Вениамин, о которой имеет тут самую двойственность. Значит, животная душа, которая с обратной стороны божественная душа. Так вот, речь идет о другой душе, а мы с вами говорили о пяти душах. Это сейчас начинается две, доберется до пяти. Так вот, он не еврей, а душа его парила над комнатой. Он говорит, я видел все сверху. И он рассказывал, как это все выглядело, кто где стоял. Уже когда Ван Ломель к нему пришел, стал записывать. Он ему рассказал, как так, что происходило, что менялось, как менялось.
Так это вы умудите тоже.
А?
Вы Раймонда Мути тоже.
Ну, многих, да, это же повторяется. Да, уже, да. То есть да, это говорит о том, что вряд ли стоит в таком буквальном и особенно в протестном виде все это воспринимать, что это аморально. Значит, речь идет несколько о другом, а мы это все автоматически перетаскиваем в силу своей малограмотности. Перетаскиваем на сегодняшний день. Значит, теперь то, что сегодня прозвучало в этом отношении. Значит, мы говорим душа, но мы же говорим и ментальность.
На каких страницах это были?
Это в первой главе.
Это первая глава, к самый хвостик.
Да, самый хвостик, 45-я страничка. Значит, мы говорили сегодня, вот и Александр, и Вениамин, говорили о том, что в научной терминологии ментальность, в духовной терминологии фрагмент души, свойство души, ментальность. То есть, если мы сведем, то что же окажется? Это ценностные ориентиры, да? Они у каждого народа свои. То есть нельзя сказать, что душа еврея отличается от души русского. А душа русского отличается от души француза, а душа француза отличается от души англичана. То есть у каждого своя ментальность, у каждого своя душа. Если мы буквально это хотим перевести. Ничего обидного в этом нет.
Так же, как
нет, 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 Саша, нет. Нет, 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 нет.
Сейчас, сейчас, сейчас мы доберемся, все выслушаем. Мы же пытаемся понять. Значит, я хочу повернуть разговор в какую сторону? Что в отличиях нет никаких обид. Значит, это не снобизм. Так же, как вот мы говорим избранность, да? И большинство рассматривают это как элемент гордыни. Вот мы избраны, а на вас на всех смотрелось. На самом деле избранность – это тяжкий труд и тяжкая ответственность. Ведь, по сути дела, через евреев распространяется монотеизм. Только через евреев. Это потом уже, но в основе христианства, понятно, в основе магометанства то же самое. Значит, мне хотелось бы, чтобы мы ко всему очень спокойно относились. Значит, никто никого не стремился унизить. Представьте себе человека, который знает, что стоит только щелкнуть его физически. Он физически перестанет существовать. Он не будет бросать вызов окружению. Ведь евреи все время жили среди кого-то. Среди кого-то, кто сильнее намного. Значит, даже ради истины найдутся такие слова, чтобы не сильно раздражать. Поэтому нам надо понять, пытаться понять суть, а не внешние такие вот сопоставления и проявления. Пожалуйста. Потом, пожалуйста.
Значит, во-первых, я хочу обратить внимание на то, что вот этот кусочек на хвосте первой главы, да, на мой взгляд, я не один раз прочитал, он как бы совершенно изолирован от предыдущего текста первой главы. Я не увидел, да, не увидел
совершенно... Два последних абзаца?
Да, никакой прямой связи. Это раз. Значит, вот это было бы интересно, почему это так. Значит, во-вторых, действительно, то, что говорит Саша по поводу язычества, это, видимо, так оно и есть, 100%. Всевышний, как мы знаем, а я уже забыл третий пункт, почему, был категорически против язычества как такового, идолопоклонства, под которым он понимал три вещи. Значит, это кровосмешение, это человеческие жертвоприношения и третье еще что-то.
Ну, идолопоклонство.
И само по себе как бы идолопоклонство. Значит, вроде бы вот эти, по крайней мере, человеческие жертвоприношения, а они тогда сводились вот к жертвам первенцев. Богу, богине Астарте и еще этому второму.
Или Бешт. Ой, фу, что я нет, говорю. Сейчас
даже
я скажу.
Даже у Бешта было жертвоприношение.
Да, но эти вообще, так сказать, местные...
Баал.
Баал.
Бог Баал. Да. Ему жертвы.
Вот,
Астарте и Баал.
Интересен сам момент... Почему это происходило? Ну, кроме того, что было понятно, что люди старались как бы задобрить вот этих выдуманных идолов ими, но почему нужно было доходить вообще вот до такого, чтобы первенцев в огонь бросать? Ну, как говорится, жертвуй, ну, знай же меру, что называется.
Сегодня так рассуждает человек.
Да, это мы вот так как бы сегодня так рассуждаем. Почему это было тогда? Оказывается, под этим есть серьезнейшая физиологическая основа. Вот, что эти люди жили в специфических условиях, я сейчас не хочу на этом останавливаться, но их жизнь привела к тому, что первенцы тех людей несли в себе какие-то отрицательные
заболевания.
Вы свяжите вот то, что вы говорите.
Именно из-за кровосмешения.
Точка зрения, особенно если ее связать с первыми фруктами, с первыми.
Да. Почему, на, есть, почему на третий год?
А с другой стороны, да. Сейчас первенцы более сильные.
Нет. И отсюда же, кстати, выходит, и с этим сильно связано, право первой ночи у этих племен. Это все одно из одного корня растет. Поэтому Всевышний, в частности, был очень против всего этого дела. Он рассматривал, видимо, это как какой-то уклон в нашей партии. Да, и поэтому использовал евреев как орудие уничтожения вот этого, конечно, этой мерзости, это этого зла.
Инструмент
рода человеческого. Да, да. Это, ну, а что было делать?
Думаешь, сейчас, Наташа, еще одна. Коллеги, еще раз. Мы будем сталкиваться с очень многими не совсем понятными нам вещами. Мы выросли на другой традиции. Это не дает нам оснований импульсивно, нервно реагировать. Мы должны спокойно разбираться. Есть технологии разбираться. Мы вот с Александром говорили после прошлой нашей встречи. По сути дела, мы проводим мозговую атаку. То есть, когда собираются достаточно интеллектуально развитые люди, и не имея специальной подготовки, обсуждаем вопросы, тем не менее, они приходят к достаточно разумным заключениям. Это апробированные методы. Особенно, когда нужно решение получить вот сейчас, сегодня, а не когда институт проработает полтора года. Значит, я, например, в наш коллектив вполне верю. Мы в состоянии во многом разобраться, не прибегая к эмоциональной стороне. В качестве примера прозорливости вот людей, которые думают не так, как мы думаем, то есть не от опыта, не от эксперимента к теории, а которые получали общее представление, ну, дедуктивным методом, как сегодня говорят. Характерный пример – пчела, некошерное насекомое, а мед кошерный. Ну, что такое, как это такое может быть? Значит, саму пчелу в пищу употреблять нельзя, а вот ее эти выделения можно, только это не эксперимент. В конце прошлого века, представьте себе, прошло 300 тысяч лет, просто как это написано, выяснили наконец-то, что у пчелы есть микроскопический желудочек, где нектар перерабатывается в мед. Он не имеет никакого отношения к жизнедеятельности организма пчелы. Это другой желудочек. Значит, все предыдущие тысячелетия нужно было просто верить, что это так, несмотря на то, что кажущееся очевидно противоречие, насекомое и кошерное. Это первый момент. Второй момент, это совсем недавно появилась такая публикация, связана она с грибами.
Что?
С грибами. Значит, грибы демонстрируют совершенно разумное поведение, включая избирательность. Значит, в качестве первого эксперимента, почти случайно, но все-таки что-то ученого насторожило, и он, японца, я не помню, как фамилия его, значит, он положил на выходе из лабиринта, макет лабиринта, естественно, довольно распространенный для мышей, там, прочее, тараканов, и он положил на входе грибок, да, посеял, а на выходе из лабиринта положил кусочек сахара. Значит, гриб начал расти. Обычно гриб, когда условия свободны, он растет во все стороны. Грибница распространяется. А тут все, значит, пошло в лабиринт. И методом тыка постепенно паутинки пришли к сахару. Когда он взял теперь фрагмент от этой же грибницы, взял другой лабиринт, поставил два кусочка сахара. Значит, выходило только две паутинки, уже не ползли все широким фронтом. Одна выходила на потолок и сразу шла к сахару, а другая шла самым рациональным путем к лабиринту. Усложнили эксперимент. Положил он грибницу, другие правда, положили грибницу на карту Токио. Да,
Ну это уж вообще.
Да. И грибницы стали расползаться. Потом сравнили с картой железных дорог почти один к одному. Значит, причем там, где грибница прошла, там было более рационально, чем там, где положили люди. Взяли Париж, взяли Лондон. Там, значит, не железные дороги, а шоссейные дороги. Все, грибница пошла и даже учла там, где расширения были, не так давно сделано. Она тоже сделала расширение.
По карте.
То есть, но самое удивительное, не это. Значит, вы знаете, что перед употреблением любой пищи евреи произносят разные молитвы.
Браху.
Разные, то есть на хлеб,
на вино, на другое.
И так далее.
На фрукты, на овощи.
И на фрукты, на овощи. На куда печенье. Относили грибы? Ну, к растениям. Никак не к животным. А когда открываешь молитву, то грибы, оказывается, считается точно та же молитва, которая и на мясо. Теперь представьте, если молитва сочинена Бог весть когда. Эксперимент прошел вот сейчас, уже в этом веке. А, значит, молитва учитывала это обстоятельство. Как, что, мы этого не знаем и никогда не узнаем. То есть я хочу сказать, что нам, в общем-то, с большим интересом надо относиться к этим авторам. Это уникальное совершенно явление. Сейчас там, ну,
прочитаю.
И я еще так как.
Нет проблем. Значит, время по еще ходу, позвать.
По ходу пьесы.
То есть мы сейчас коснулись одного из таких авторов, который не один раз нас удивил. Но он ничего не писал, имея в виду что-то плохое по отношению к другим народам. Пожалуйста.
Извини, пожалуйста. Я хочу, это та же самая грибница, уже обучившаяся.
Да.
Именно та, которая уже умела.
Ну, естественно.
Во-первых, я хочу начать с ремарки. Понимаете, все время очень интересно, когда говорят о разных сторонах души, то практически, как мне интересно, все сводится к фрейду. То есть есть ид, есть эго, есть суперэго. И фактически вот эта вот идея на любом практическом уровне людьми, которые занимались психологией, получается, что она всегда выпирает наружу, вне зависимости от того, какой автор описывает. А второй вопрос, такой уже касается сути, мне не совсем понятно. Я задал специально вопрос, базируется ли тание на Кабале, после этого искусства. Кабала сама по себе.
Кабала.
Ну, здесь кто как говорит.
На иврите.
Например, Лайтман, Кабала.
А Лайтман для русских говорит.
Ну, послушайте, план ему надо. Я не знаю.
Ну, не важно.
Я буду называть так, я вот хорошо. Если вам будет непонятно, Леша, можно взять переводчика Сашу. Так вот, если брать в основе Кабалы, то там заложена сама идея реинкарнации как способ совершенствования души. Но когда говорят, что заложена идея реинкарнации, то сразу возникает вопрос о воплощении души в теле человека. И практически современные исследования говорят о том, что это не является этнической принадлежностью. Не только половая принадлежность не является, но и этническая принадлежность не свойственна новому воплощению. Тогда какое же может быть принципиально какие-то отличные свойства, если новое воплощение вообще не связано ни с этнической принадлежностью, ни с половой принадлежностью?
А взаимодействие тоже.
А
взаимодействие?
Так нет, взаимодействие-то да, но если...
Ну, к вам она принимает
нет,
то, что
вы... Нет, говорите. Весь вопрос заключается в том, что то есть, была и душа еврея, она стала, воплотилась например, в душу язычника. То извините за выражение, что душа изменилась.
Да нет, все, да. Нет, все это верно, и если и есть реинкарнация.
Ничего, давайте еще раз.
Все это верно, если есть реинкарнация. А если нет, значит нет.
Нет. Я почему задал вначале вопрос, базируется ли она на Кабале или нет. если мы рассматриваем Каббалу как таковую, то идея реинкарнации заложена в ее плоть и кровь.
Где? А? Где, в каком месте?
В каком месте?
В Каббале?
Да.
Обязательно там есть.
Что видите? Значит обязательно есть? Да, где, нет, я спрашиваю?
Есть, есть. У меня ко всем...
Ну нету там... Это.
Коллеги, мы не можем обсуждать то, над чем мы не работаем.
Ну да.
Потому что наши знания настолько слабы.
Нет, я говорю только насчет того, как мы...
Ну хорошо, хорошо.
Я не буду спорить с Сашей, на принципе, я прав, потому что я громче говорю. Но поэтому давайте я говорю, у меня есть позиция, я говорю, исходя от того, что я знаю. Так вот, вся Каббала, она основана на том, что есть система реинкарнации, и что есть понятие общей души, которая, часть которой воплощается в конкретном человеке, в конкретном теле. Вот это тело, который воплощается, имеет собственное внутреннее животное начало, то, что мы называем и вот эта божественная часть души от себя отделяет частицу и дает его в плоть женщине, которая идет. Я, послушайте, я не буду вступать в этот спор. Я могу только одно сказать. Под каждым моим словом я могу давать свои доказательства.
Все. Мотай.
И поэтому я просто не хочу расплываться мыслью по древу, вступать в спор, не относящийся...
Саша, как исследования, ты сказал. Как исследования проводились, причем выяснили свойства души.
Нет. Хотя бы Майкл Ньютон.
А, путешествие души.
Извините, Майкл Ньютон, который провел более 3000 обследований своих пациентов, и на основе обследования пациентов он составил две книжки, которые полностью ссылаются на медицинские клинические данные. Понимаете, им можно верить, можно не верить, но извините, это чистые научные исследования. Не какие-то там наши домыслы, не какие-то схоластические вещи. Это научные конкретные исследования. На статистике очень достоверно. Более 3000 это показания экспериментов. Это первое. Значит, но...
Я хочу... А какой душе он писал?
Самый тонкий слой.
Послушайте, на самом деле мы можем говорить о том, что у нас есть много душ, схоластически, сколько чертей помещается на кончике иглы. Этих душ не знает никто. По крайней мере, все, что писал, идет о Майкле Ньютоне, он делал, тогда я в двух словах просто, чтобы не растекаться с подъем. Там было состояние такое. В основном все исследователи, которые были, они все время занимались реинкарнацией в каком смысле? Какая была прошлая жизнь? То есть вот человек умер, спрашивают, кто ты был в прошлой жизни и так далее, и там всякие исследования делаются. Майкл Ньютон заинтересовался одним проблемой. Не что, не кем человек был в прошлой жизни, а что было между ними. И вот состояние более 3000 пациентов, которые имели разные вероисповедания, разные отношения к религии, разные совершенно от атеистов до сугубо верующих людей, которые в принципе не могли представить, что было, все совпали. И создалась определенная картина того, что там существует. То, что там нету различий между там, свойствами души, там, и что 5, 10, 20, что она светлая, грязная, нет, там этого нет. Там есть просто степень развития души, это да. Но нету ее компонентов. Там есть стадии ее развития. Это да, это существует. Потому что в зависимости от стадии идет ее совершенствование. Что мне здесь непонятно? Как можно было заявлять о том, что есть душа еврея и есть душа нееврея, и в то же самое время говорить о том, что существует реинкарнация? Тогда же в этом случае чисто логически идет, что тогда что душа еврея должна воплотиться только...
Но почему нет?
Что практически не совпадает. Я вот о чем хотел сказать.
Коллеги, а что если мы совпадаете, что маркировка там есть?
Подожди, вы зачем не
совпадаете, совпадает. Коллеги, есть маркировка на душе?
Ну,
есть.
Любой
муж. Есть. Вот самое интересное другое скажу. Тогда я, можно я отключу?
Я не видел. Еще пока
может быть, это всем интересно. Значит, там есть идея такая. Что это есть совокупность всех душ, которые существуют. Бог это есть все. Все вокруг это представляет собой как бы тело Бога.
Он это вы не цитируете?
Нет, а?
Это вы цитируете?
Да. Он фактически не персонифицирован, как он не может быть сказан, что это в виде старца с бородой. Он не может быть это. Это сущность, но это сущность, включающая в себе всех. Души каждого человека. Так как они являются, почему говорят по образу и подобию, это есть эманация, фактически, действительно, это эманация Бога. Общая эманация, которая из себя сделала душу. Когда душа воплощается в конкретном зародыше,
вмещается.
Да, нет, она даже неправильно сказать, не воплощается. Она, значит, она вступает с ним в симбиоз. Вот это точнее. То есть есть симбиоз вот этой души, части души.
Причем общей, мировой души.
Нет, души конкретной индивидуальности. Вот есть конкретная индивидуальность.
Предшествующего владельца
вот этой души. Вот есть душа, она имеет собственную индивидуальность. Теперь, эта собственная индивидуальность где-то 30-40% своей энергетики отдает в новое тело. То есть, но самая она остается там, где она живет. То есть она не... Вот если мы с вами живем здесь, это не значит, что вся наша душа, и мы все, вся наша личность находится в нас. То есть есть...
40% здесь, 60% на базе.
Да, на базе. Как говорится, общее хранилище. Да.
Вообще путешествие.
Да. Да. И в зависимости от этого, я рассказываю не свои слова. Это вообще говорят из исследования вот этого Ньютона.
Исследование Ньютона. Анатолий, вы имеете
в виду, что
двумя
воплощениями
души, это время, где находится...
Это не бар. Не нужно путать.
Ну подождите,
что это рассказываю. Это просто часть, мгновенная часть переходного периода. А есть...
Везде во всем есть. Вопрос, где она?
Промежуток определенный, не могу сказать времени. Времени как такового там нет. Есть промежуток. Когда душа между находится между прошлым смертью и новым рождением.
Непрекаянная, так сказать.
Нет, так вот... Нет,
послушайте.
Ньютона стоит почитать.
Почитайте Майкла Ньютона. Он есть полностью в интернете.
Нет, так что происходит там? Ты скажи сразу.
Не надо рассказывать. Есть такое предложение.
Ну почему?
Почему?
Даже как у нас.
Дайте ведущему говорить, между прочим.
Ну пусть и расскажет.
Да почитайте вы Майкла Ньютона. Найдите и прочтите. Будет полезно.
Почему? Ну человек вот своим... Не надо. Сказал, пусть остановись.
Продан.
Два. Так, коллеги, значит, есть такое предложение. Значит, у нас параллельно уже идет одна тема, которую разворачивает Саша. Значит, я предлагаю точно так же, параллельно, один из понедельников, дать распоряжение Анатолия. И он нам последовательно будет излагать точку зрения, которую принял, считает, что это и его точка зрения.
Он ведь понял. Давайте сейчас следующее, я отдаю свои.
Нет. Значит, давайте мы... Не... У нас получится два занятия, связанные с Таней, и два занятия будут один с Ньюманом, один с мозгом.
Про Фрейда. Нет, я хочу про Фрейда. Я хочу про Фрейда.
Получите. Согласен? Мы же надо довести до конца, иначе мы согласны.
Иначе каждый раз будет.
Значит, пожалуйста. Сейчас получите слово.
Там непонятно.
Он вам с места ответит. Значит, мне нужно название очередной темы на декабрь месяц. И, кстати, поет лучше. Пожалуйста. Два слова о душе.
Значит, во-первых, насколько я поняла Арцеса, речь шла не о различиях душ. Евреев, не евреев, не о язычниках и не язычниках, не об идолопоклонстве, а об акте творения. То есть речь шла о том, что Бог якобы, скажем так,
когда сотворил человека, то он вдохнул душу еврея в евреев, а душу нееврея не в
евреев. Тогда был один
еврей, это назывался
не... Адам. Нет, но поэтому возражение папы было, что 20 поколений до Авраама, и нигде не сказано, что душа евреев была создана иначе. Иначе возражение не принимается, да? То есть речь идет, поверьте мне, ну, насколько я поняла, я не знаю, может быть, там в Тане как-то по-другому написано, я не могу сейчас сказать, но насколько это было понятно, и из возражений папы это было понятно, что речь шла об акте творения, что прямо при творении человека Бог создал душу еврея и... Нет. И что-то другое. Ну как не было? Об этом же шла речь, поэтому об этом шла речь. Об этом шла речь.
Может быть, это не так. Точка зрения тоже возможна.
Да, ну поэтому папа и возражал, что 20 поколений до Авраама никакой там еврейской души не было. Потому что если бы она была, то она была бы в самом первом человеке, а не в Аврааме.
Не было до Авраама евреев, то все остальное тоже не было.
Да, ну поэтому акт творения здесь как бы не...
Давайте тогда, поскольку мы сегодня говорим о приземленности некой, мы пытаемся все-таки опуститься на свой уровень. Мы люди
средний.
Духовно невознесенные, средний. Ну, средний, на самом деле, средний имеется в виду, что в человеке добра и зла примерно поровну, и как оно там болтается. То есть обе стороны души работают по-разному. Когда-то может быть зло у того и того же, ну, момент. Тоже человек вдруг проявляет редкую душевность. Это
редкий рубля.
То есть так, если не иметь в виду...
Отнимает 3 рубля.
Если...
Отдал 3 рубля, а потом забрал. Так идет расчет.
Закончить. Если не иметь в виду акт творения, то совершенно естественно, что душа еврея действительно таки очень сильно отличается.
Мы можем просто сказать, потому что Наташа, душа двух евреев отличается.
Нет, душа еврея, конечно, очень сильно отличается, да. Просто потому значит, что это особая
общая,
культура.
Есть коллективная, ну,
потому что это особая культура, совершенно особая. Она не просто отличается от, так же, как, скажем, душа, я не знаю, русского отличается от души таджика, она отличается по-другому, потому что иудаизм это совершенно особая культура. Ну, можно сказать
можно,
или нет?
Можно.
Поэтому, естественно, человек, который рождается в этой культуре, не каждый, естественно, а некоторые люди, рождающиеся в этой культуре и принимающие ее, они действительно такие по своим душам и по своей ментальности и по своему мышлению отличаются от всех других. И никакой тут, как бы это самое сказать, обиды быть не может. Да, другие, может быть, нравятся, может быть, не нравятся. Ну, мало ли как люди воспринимают. Это первое, что я хотела сказать. Теперь второе. Два слова еще, и я закончила.
Смотрите, будете говорить, будет третье.
Второе, нет, больше не буду говорить. А значит, второе, у меня вопрос к Анатолию. Значит, вы сказали как бы между там прежней душой и реинкарнированной душой, но это значит, что мы должны с самого начала знать, какая душа, ну какая она была, мы можем знать, потому что был человек, он умер, была его жизнь. А куда он, так сказать, рякнулся, и в кого он превратился, это же знать вообще, по-моему, невозможно. Или у Ньютона есть какие-то, я не знаю, домыслы,
поэтому
вопрос.
Есть.
Все.
Будет
рассказывать,
что он слушает.
Нет, ну это действительно важно.
Я когда говорю о приземленности, значит, когда возникал хасидизм, да? Самое начало там, 18 века, когда он созревал, когда, значит, отнесемся еще на полсотни лет назад. Значит, они связаны с восстанием Богдана Хмельницкого против поляков. Вы знаете, он проскакал по гайдамаками по еврейским местечкам, вырезал там где-то порядка 100 тысяч, пишут. Евреев.
Больше.
Ну, не знаю.
Намного
это
больше.
Это даже не важно, даже если их 10 тысяч. Это повергло еврейские общины всей Европы в состояние стресса. То есть люди были не подавлены, а раздавлены. Потому что никто не заступился, никто ничего не сказал. Значит,
первый Холокост, так сказать.
Это был тот, да. Это был по тем масштабам,
по тем масштабам.
Безусловно, да.
И нужно было вдохнуть людям жизнь. Нужно было их вернуть к оптимизму. Вот вторая Таня, которая, где собраны
хасидские истории,
даже песни, ведь обычно песни очень заунывные, да? Потому что какая жизнь, такие песни. А тут вдруг в обрядовые песни появились задорные нотки, веселые. Если я вам скажу, например, что одна из молитв вообще поется под музыку Марсельезы, значит, то есть французский гимн, а поется еврейская песня. Только у хабатников,
кстати. А можно наоборот?
Нет. В данном случае не наоборот. Но вообще все может быть. Но просто хаббат возник позже. Ну, может быть, все может быть.
Песня могла возникнуть.
Судя по откровениям Жванецкого в отношении Шаинского, это вполне может быть. Когда он сказал, что я никаких песен не писал, я просто осовременивал еврейские молитвы.
Ну, правильно.
Так вот, нужно было вернуть евреям оптимизм. Это очень тяжелая задача, когда речь идет о массах, не о ком-то одном. И вот хасидизм как раз и взялся решать эту задачу. И решил. Значит, но для этого нужно было как-то выделить, как-то сделать что-то отличное, чтобы человек понимал, что вот он все-таки он не такой. Да, вот ему тяжело, но он не такой. Вы вспомните, когда Шолом Алейхем, у него в Теве Молочнике есть такая фраза: ну, я понимаю, что мы избранный народ, но в следующий раз выбери кого-нибудь другого. То есть здесь просматривается не столько пессимизм, сколько чувство юмора Шолом Алейхема. Вот.
Смех сквозь слез.
Это его прием. Но это, кстати, и до него был такой же прием. Поэтому я хотел бы, чтобы мы крайне аккуратно, без ненужных негативных эмоций, относились к тому, что мы будем читать. Та душа, о которой мы сегодня слышали, это душа нефеш. То есть та, которая присуща всем людям, та, которая находится по описанию в крови, разносится кровью. То есть это животная душа, которая имеет оборотную сторону. Божественную, оборотную сторону. Значит, а есть еще другие компоненты. О них он здесь не считал нужным говорить в первой главе.
Да.
Речь идет о оболочке, да. Или, как Саша говорил, темнице, и до Саши говорили, что тело – это темница души. Это вот об этой душе речь идет. Она присуща не только людям. Мы никогда не можем сказать, что у волка душа такая же, как у ягненка. У них разное назначение, разные души. И разные ценностные ориентиры, которые тоже находятся не в интеллекте, не в сехеле. Кстати, сехель тоже появился тогда, когда появились когнитивные способности у человека, а не раньше. А думать человек умел и раньше. Неандертальцы тоже люди разумные. Они даже уже варили еду.
Ягненка варили.
Ягненка не знаю, а рыбу варила
матери волка.
Значит, когда матери съедалось волка, мясо, да, то позвоночники, которые тоже содержат, вы знаете, да, мозг, питательные вещества, они их вываривали. А это были неандертальцы. Они и огонь умели добывать. То есть вели себя вполне
разумно.
Но именно на них и произошел вот этот слом, когда появились когнитивные способности человека. Когда у евреев появился термин сехель.
Да, я внесу маленькую ясность еще.
Сейчас
маленькая ясность. Значит, по поводу, значит, во-первых, маленькое замечание о Фрейде. Значит, да, не стоит, мне кажется, так уж сильно напирать на Фрейда. Да, потому что известно, что у Фрейда было трое учеников. Адлер, Юнг и еще кто-то третий, значит, которые после того, как они с ним учились и от него и пообщались, они разошлись. Отошли, диаметрально, да. Диаметрально противоположно на три стороны. Вот, и Адлер в свое время развлекался...
Каким словом это все кодируется?
Адлер, да, а Фрейд продолжал и при них, и потом издавать свой научный сборник, в котором он анализировал, как это у него было принято, сны его пациентов. Значит, и он эти сны толковал определенным образом, и из этого делал далеко идущие выводы. Вот, Адлер потом, когда уже отошел от него, развлекался тем, что издавал свой сборник, в котором брал те же самые сны, и толковал их с точностью до наоборот. Поэтому здесь надо быть очень осторожным, психика – это такая штука.
Но теперь насчет... Саша, ты только добавься тут сразу же, что психика, это есть душа.
Да, да.
То есть, когда мы говорим о душе, мы думаем, что это что-то вот... Вся психическая деятельность человека – это разные фрагменты души.
Разные фрагменты души.
Понимаете?
Да. Вот. Теперь, что касается еврейских и нееврейских душ. Вот, точно, как там сказано, там что, разве сказано про язычников?
Да.
Нет, там сказано еврейская душа, да, и нееврейская.
Да.
Нееврейская – это сегодняшней позиции, сегодняшней позиции.
Его позиции в то время, когда он писал.
Я не знаю, вот здесь вот момент очень
это
тонкий.
Не, это же не...
Потому что сегодняшней позиции понимания, что такое еврей, нееврей, в смысле иудей, нееудей, вот, иудаизм относит к неевреям, всех, кто не исповедует иудаизм. Конечно. То есть и христиан тоже.
Конечно. Нет, Саша, здесь не так. Здесь приводится обоснование из книги Эц Хаим, «Дерево жизни».
Ну, да? Да.
И цитата всецело принадлежит не ему.
А, так это Эц Хаим.
Да.
Да, хорошо. Значит, но обратите внимание...
Это как обоснование его, да, предшествующей посылки.
Обратите внимание на одну вещь. Дело не в том, что, вот как, Наташа, ты говоришь, другая душа, другое качество, другие. Нет. Речь не идет о том, что она другая. Понятно, что она другая. Рассматриваются мотивы, исходя из которых человек действует так или иначе. И к нееврейским душам обращается внимание, что мотивы их другие, не просто они другие, мотивы их поступков таковы.
Я же и говорила о культуре.
Да. А ну, культура, да. Не мотивы их поступков другие.
Культура хватит. Коллеги, завершаю, у нас осталось два человека, которые хотят выступить, пожалуйста. И Света следующий.
По поводу неандертальской крови, я недавно вычитала, что у нас у всех 4% крови неандертальской. Кто-то из
некоторых
не
больше. За себя тоже скажу.
Живущих сейчас на планете
Земля. К этой информации нужно относиться очень аккуратно по простой причине. Значит, частично удалось финскому генетику Паула, работающему в Германии, восстановить геном частично, потому что все-таки 28 тысяч лет тому назад жили неандертальцы. Это большой период. Костный геном, то, что в костях. Значит, те клетки, кровяные клетки, которые нуждали там, они не сохранены. И мы не знаем, какой геном был там. Значит, если мы полагаем, что геном, вот он и в сердце, и в печенке, и в крови один и тот же, мы ошибаемся. Набор один и тот же. Вообще у человека один и тот же набор.
Кодировка
отличается, он по-разному. Значит, да, 4 буквы в наборе есть, ну, 4 аминокислоты. Значит, 2 спиральки и цепочки. В клеточке находится вот это полотенце. Вот мы говорим, кошерные животные или кошерные. Есть версия, что так или иначе некошерные животные имеют родственное отношение к какой-то части человека. Поэтому их нельзя есть. Чем не ест друг друга, не должен есть. Значит, ну, во времена парткома и правкома это было иначе, но тем не менее.
И сейчас
ну,
психологическое насилие на каждом человеке.
Значит, пожалуйста.
А по поводу того, что Анатолий говорил, вот это этнические, социальные особенности души не переходят по поводу, ну, что этнически, социально, национально, они не переходят. Я постараюсь процитировать Далай-Ламу. Он сказал, буддизм считает, может, я точно не скажу, что все в конечном итоге создается сознанием. уровни сознания у всех разные. И самый тонкий из них вечен. Это Далай-Лама, если там я не прибрехнула, он сказал, то есть переходит именно интеллектуально. Почему? Потому что все люди говорят, ну зачем нам, если мы помрем, зачем учиться, зачем что-то знать. Именно интеллектуальный тот тонкий самый слой, он кочует из одного тела в другое тело. Поэтому человек может быть и монголом, и турком, и татарином, и кем угодно, и евреем, и куда угодно она может перейти.
В науке существует другое несколько понятие. Значит, есть закон сохранения информации. Я не уверен, что когда мы говорим о переселении души, речь не идет о том, что информация, которая сохранена, не начинает воздействовать на новорожденного. Одни это могут называть информацией, потому что другого слова не было, а другие вполне могут назвать это водой или назвать душой. Мы не знаем, что это такое. Мы говорим понятиями, которые себе представляем достаточно плохо.
Я придумал. Да. Реинформация.
Вполне может быть. Значит, причем обратите внимание, как сказано в Таре. Значит, когда человек умирает, тело его возвращается в прах, а замыслы
Всевышним.
В ничто.
В ничто.
Значит, обращаются в ничто. Но ничто – это одно из имен. Поэтому мы...
А как на иврите звучит, это ничто?
Что это сказал? Там очень много разных.
Есть очень много.
Разные ничто. Там очень много.
Этого ничто. Кто это сказал?
Повторяю, сказано, что мысль возвращается, то есть замысл возвращается в ничто, но это тоже своеобразное подтверждение закона сохранения информации.
Но это не эгость, не эгость.
Обычная физическая.
Смотрите, психофизический мир, вот мы сейчас как бы приближаемся к той терминологии, которая вот употребляется теми, кто считает, что человек психофизическая система. Мы сейчас, по сути, перестаем этому сопротивляться. Значит, мы говорим сейчас о теле, да? И мы говорим о душе, о психической. Вот он, психофизическая система. Точно так же психофизическая система или над системой является Вселенная. Значит, сложность состоит в том, что люди в разных профессиях создали невероятное количество терминов. Если бы кто-то на себя взял когда-нибудь этот ужасный труд приводить термины в соответствие друг другу, нам было бы намного проще. Конечно, уже невозможно. Но тем не менее.
Физические единицы не могут привести.
И не приведут. Потому что за физическими единицами стоят понятия. А, например, англичане, которые прекрасно понимают метрическую систему мира, когда торгуют с европейскими странами, идут на эти затраты. Но ввести, и американцы тоже, ввести у себя метрическую систему мира, они не могут. Говорят, что это очень дорого. То есть они. Причина уже не интеллектуальная, и даже не в воды, не английская. А вот экономически, когда надо поменять все эталоны, надо поменять все измерительные приборы, надо перенастроить все датчики.
Все винты.
И ментальность. Потому что они к этому привыкли, это и...
Я маленькое замечание скажу, вот в продолжении Наташи, вот это вот душа, вот сегодня говорили, еврейская невеста, конечно, это как то творение не имеет никакого отношения, но когда была гора Синай и обед, и там стояли евреи, и были души даже вот будущих геров, потому что есть люди, которые... к этому чувствуют влечение и стали евреями. То есть можно сказать, для того, чтобы не было обид, можно сказать, что если ты полюбил иудаизм и хочешь соблюдать и принять себе все мицвоты 368 и так далее, ты можешь принять де-юре и стать евреем. Хотя это понятие и различие очень сложно, но понятия есть, и они связаны с иудаизмом и с этим, и даже генетически мы считали, что тоже есть определенные различия. Но это сложная тема. Это маленький кусочек.
Окей.
То есть не момент творения, а когда стояли у горы Синая, и еврейский народ стал.